Мир вам, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дети Божии. Поскольку сейчас и приближаются дни празднования Рождества Христова, и я хочу поздравить вас с этим праздником, приближающимся со светлым Христовым Рождеством. Проповедь я сегодня назвал на этот текст, я назвал «Благословение от послушания». Сотворив человека и поселив его в Эдемском саду, Бог повелел людям возделывать этот сад и хранить его. Мы все об этом помним, эту библейскую историю. И Бог поселил человека там не просто, чтобы он там был, но чтобы человек возделывал этот сад и хранил его, чтобы он там работал. Но было время, когда человек не выполнил то повеление, которое дал ему Бог. Бог сказал, вот от всякого дерева в этом саду кушай, а вот от этого дерева познания добра и зла не ешь от него. Потому что тот в день, в который ты возьмешь этот плод, смертью умрешь. Человек не понимал значения, что значит умрешь. Смерть – это разделение. И в первую очередь разделение с Богом. Вторая смерть. Умирая, будешь умирать. Это сам человек, придет время, он будет делиться. Душа будет оставлять его тело. Ты, умирая, будешь умирать. В результате этого грехопадения в этот мир вошли страдания, болезни, грех и смерть. И смерть стала царствовать над всем миром. Смерть – это не просто завершение физической жизни человека. Это жизнь вообще без общения с Богом. Сила власть смерти очень велика, и она влияет на все стороны жизни человека. И вы знаете, все живущие на земле проводят свою жизнь в страхе перед смертью. И знаете, кто является господином и хозяином смерти? Дьявол, сатана. Он правит миром, и он господин смерти. Но Иисус Христос, пришествие Иисуса Христа нужно было для того, чтобы одержать победу над грехом и смертью. Он умер, он был погребен, и он воскрес из мертвых в третий день. И посредством вот этого исторического события была сломлена власть над грехом и смертью. Была одержана победа над грехом и смертью. И сегодня Христос отнял у смерти, у дьявола, отнял всю власть страха перед смертью. И сегодня Иисус дает жизнь всем. Вот почему важно веровать именно в Него. Вот почему важно признать Его Спасителем и Богом. Вот почему, дорогие мои, Он победил смерть, завладел ключами ее и вознесся на небеса. Он освободил своих последователей от этой смерти. И мы сегодня получаем спасение благодаря тому, что принимаем крещение в смерть Христа. Мы сегодня получаем силу от Него для того, чтобы противостоять миру, восставать против этого мира, против прелестей, против всего того, чем манит мир, восстающий против Бога. И мы одерживаем победу над ним благодаря поддержке силы Христа. Некогда апостол Павел сказал: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – не потеря, смерть – приобретение. Смерть для меня – приобретение. Я хочу, чтобы эти слова были моими словами. Я хочу, чтобы эти слова Павла были вашими словами. Чтобы вы жили для Христа и ради Христа. Чтобы вы Ему всю жизнь свою посвятили. С другой стороны, те люди, которые не принадлежат Христу, их конец – смерть. Это полное отчуждение от Бога. И все люди, чьи имена не будут вписаны в книге жизни у Агнца, они все будут брошены в озеро Огненное. И это смерть вторая, о которой мы с вами читаем. Это окончательное отчуждение от Бога, и об этом мы читаем Откровение, 20 глава, 14 стих. Но христиане, верующие в Иисуса Христа, они спасены от смерти, потому что вторая смерть не имеет над власти над теми, кто верен Христу. Потому что церковь вместе с Иисусом Христом будет царствовать здесь, на земле. Откровение, 20 глава, 6 стих, 2 глава, 11 стих об этом говорят. И для того, чтобы была одержана победа над дьяволом, над грехом и смертью, чтобы люди могли получать прощение грехов и получить мир с Богом и вечную жизнь, нужны были вот такие люди, как священник Захария, нужны были Елизавета, его жена, нужен был Иоанн Креститель, нужна была Мария, мать Иисуса, нужен был Иосиф. И они были нужны не только потому, что Бог без них ничего не может сделать. Бог, Он всемогущ, Он всесилен, и Он может сделать все. Он может сделать по велению одного щелчка, и будут все люди верующими, и будут все спасены. Но знаете, Ему не нужны роботы, которые по маху палочки или еще чего-то готовы что-то делать. Ему нужны наши сердца, Ему наше добровольное желание, готовность Ему служить. Ему это нужно. Хочет, чтобы мы отдали Ему свои сердца. И такими людьми были Мария, Елизавета и все остальные, которых мы назвали. И они нам нужны как пример жизни веры. Они прожили жизнь в вере. Они были праведными. И они нужны нам как пример, чтобы мы, смотря на образец их веры, подражая вере их, верили Богу и следовали за Господом, исполняя Его волю. Итак, дорогие мои, я постараюсь быстро прочесть еще вот этот стих, эти стихи, которые мы с вами прочли вместе. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Вы знаете, главная мысль вот этого текста – это послушание. Каждый христианин, каждый из присутствующих в этом зале должен быть послушен Слову Божьему. Вы можете задать вопрос: почему я должен быть послушен Слову Божьему? И это естественный вопрос. Потому что много людей говорят: я никому ничего не должен. Если вы христиане, если вы веруете в Бога, то вы в обязательном порядке должны быть послушны Писанию. Потому что послушание Писанию зависит, вернее, от вашего послушания Писанию зависит спасение ваших близких. И вы знаете, это правда. И это правда. И именно этому нас учит вот этот текст, который мы с вами сейчас читаем. И в этом тексте две главные мысли. Это удивление Марии с 26 по 33 стих и повиновение Марии с 34 по 38 стих. Удивление Марии. Мы видим, что ей является ангел. В шестой месяц он приходит в город, называемый Назарет. В этих стихах, которые мы прочли, содержится предсказание самого великого события из всех тех событий, которые были, самого великого дела, которое должно было совершиться на земле. Это воплощение Господа и рождение Господа нашего Иисуса Христа. И этот ангел послан в город, называемый Назарет. Да, и вы знаете, вот та женщина, которой выпала вот эта честь быть матерью самого Бога, Господа нашего, она не принадлежала к каким-то привилегированным слоям общества. И ее положение, и место ее жительства отличалось полным отсутствием того, что в мире называется величием. Так было угодно Богу. И вы знаете, мы не должны сомневаться в этом. Почему? Потому что Божественный совет, который определяет тому, что все то, что должно произойти на небе и все, что на земле, именно этот Божественный совет определил для Марии место жительства не в Иерусалиме и не в богатой, роскошной семье. И она не родилась в доме очень богатого землевладельца. Нет. Наоборот, она родилась в бедной семье. И, знаете, это действительно счастье. Это великое счастье для нас. Потому что первое пришествие Господа было пришествием смирения. Не гордости, не возвышения величества, а смирения. И оно стало проявляться с момента зачатия или рождения Иисуса Христа на земле. В послании Ефесянам мы читаем, филиппийцам, извините, мы читаем: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти». Он смирил себя. И вот это смирение началось с его смиренного рождения в бедной семье. И вы знаете, мы не должны с вами осуждать бедность. Я помню, однажды обо мне один человек сказал: да он нищий. Слава Богу, что я материально нищий. Я хочу быть духовно богатым. духовно богатым. И мы не должны осуждать тех, которые бедны. Потому что не должны ее стыдиться. И если это ваша часть, и вам ее определил Бог, то благодарите за эту часть. Благодарите Бога. Потому что Он сам принял это, такой образ жизни с самого начала. И нам нужно оказывать этому уважение. Христиане должны всеми силами противостоять современной тенденции заискивать перед богатством или перед богатыми людьми. Нам нельзя делать из денег идола. Хотя многие христиане сегодня это делают. У них на первом месте деньги. Их благополучие в этой временной жизни. И только там где-то, на каких-то ступенях, Бог. И это неправильно, дорогие. Пересматривайте, перепроверяйте свою жизнь. Пример нашего Господа – это ответ, достойный раболепию перед богатством, так широко распространившемуся сегодня. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Именно Он. Подумайте, посмотрите, как пришел на землю Божий Сын. Глава всего творения. Глава творения. Он принял нашу человеческую природу. Но занял самое низкое место среди нас. Самое низкое. Он мог бы прийти как великий царь, как величественный правитель. Мог бы прийти. Но какое великое чудо, Он пришел на землю бедняком. И сегодня все бедные, все слабые, все немощные имеют к Нему доступ. Все богатые имеют к Нему доступ. И бедные тоже имеют к Нему доступ. Он пришел бедняком. Он пришел для того, чтобы быть презренным, чтобы пострадать на этой земле и умереть за наши с вами грехи. Пусть Его любовь побуждает нас жить не для себя, а для Него. И пусть Его пример напоминает нам заповедь Писания. Римлянам 12 глава 16 стих. Не высокомудрствуйте, немного думайте о себе, но последуйте смиренным. Берите пример с Иисуса Христа. Ангел пришел в город Назарет. Пришел к деве, обрученной мужу именем Иосифу. Говорит 27 стих об этом. Вы знаете, дорогие мои, у евреев свадебный обряд начинался и проходил немножко не так, как в современном мире. Вначале заключался договор между семьей жениха и между семьей невесты. И платился выкуп за невесту. Отдавалась сумма определенная. И вот с этого момента, даже если жених и невеста, свадьба часто заключалась так, что даже жених и невеста даже не знали жениха и друг друга. Но были случаи, когда они знали друг друга. И с момента, как был отдан выкуп, с этого момента это уже считалось полноценной семьей. Жених становился мужем, а невеста была уже женой. Но отношения сексуальные у них начинались только после того, как жених построит жилье. И на строительство жилья после обручения выделялось не менее 3 месяцев, но и не более года. Вот такой вот срок, это было установлено законом. Жених уходил строить жилье, а невеста в это время должна была сидеть и ожидать жениха, своего мужа. Она должна была готовить себя, она должна была быть готовой в любой момент, потому что она не знала, в какой момент он придет за ней. И вот она должна была быть в окружении своих подружек, как на иголках. И жених, как правило, приходил ночью. И очень часто в полночь раздавался крик, трубы трубили, жених идет. И вот Мария была вот так обручена Иосифу, именем Иосифу. И он был нужен ей, он был дан ей Богом, для того, чтобы в свое время он мог быть ей помощником, защитником, поддержкой и охраной. Но между ними не было никаких отношений. И вот смотрите, 28 стих, ангел приветствует ее такими словами, говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». И она услышала эти слова. Вы знаете, мы читаем, она смутилась. Смутилась – это значит испугалась. Она не ожидала в своем доме увидеть посланника небес. И она думает, что это за приветствие? Как это так? Что это такое? Вы знаете, она ничем не отличалась от всех остальных девушек и женщин иудеи того времени. Ну, может быть, то, что она была более богобоязненнее, чем другие. Другого отличия у нее не было. Если бы она чем-то отличалась, и если бы она ждала этого посланника небес, она бы сказала: ну вот отлично, скорее, настал тот час, момент, слава Богу, я готова, давай сделаем это сейчас. Но ее смущение показывает, что она не знала, она была не готова вот именно этого увидеть, но она знала, что должен прийти Мессия. И вот это сообщение или это известие было неожиданностью для нее. Оно было неожиданным. Знаете, я хочу маленькую ремарку вставить в отношении Марии, в отношении того, как относится к ней православная церковь, как относится римско-католическая церковь. И у нас с вами, я знаю, общался я с многими верующими протестантскими, и они придерживаются точки зрения католической и православной. И это неправильно. То есть точка зрения такая, что там утверждают, что у Марии было в свое время непорочное зачатие. Что она была также непорочно зачата, как и зачат Иисус Христос. И ее ставят на один уровень вместе с Сыном по величию, по божественности, по святости. Ее ставят на один и тот же уровень. И последователи вот этих церквей, они поклоняются ей, они божествят ее. Понимаете? И говорят, что она обладает властью не меньшей, чем ее Сын Иисус Христос. Вы знаете, это неправильно. Писание не дает нам для этой цели никаких оснований. Писание об этом ничего не говорит нам и не учит этому. Но и даже вот в этих стихах, которые сейчас перед нами, ни в любом другом месте, вы не найдете ни одного слова в поддержку данного утверждения. Не найдете. Да и сама Мария, когда она пришла к Елисавете в 47 стихе этой же первой главы, смотрите, как она о самой себе говорит: «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Мария не возвеличивает себя. Она говорит: «Я нуждаюсь в нем, я такая же грешница, и он мой Спаситель, он тот, который придет через меня родиться, но он мой Спаситель, он меня спасет. Возрадовался дух мой». А смотрите, когда мать во время уже земного служения Господа, Иисус Христос служит в доме, и приходит мать вместе с другими детьми, и не имеют возможности войти в этот дом. И Иисусу говорят: вот мать твоя и братья твои там вне за домом, они пришли за тобой взять тебя. Иисус, осмотрев весь зал всех находящихся в этой комнате, и говорит: кто мать моя? Кто братья мои? И смотрите, дальше говорит 3 глава Марка, 35 стих. Ибо кто будет исполнять волю Божью? Кто будет исполнять? Тот мне брат и сестра и мать. Смотрите, Иисус не приподнял здесь качество, вот на высоту божественности свою мать. Он об этом не говорит. Но вы можете задать вопрос: а что же нам делать в отношении Марии? Как же нам быть, когда там поклоняются, вроде бы правильно. Дорогие, не должны мы поклоняться. Мы должны благодарить за нее Бога, как за обыкновенного человека. Бога, который использовал ее для своей славы, через которую пришел вот тот, который должен спасти мир. Мы должны за нее благодарить Бога. И это наше правильное отношение по отношению к Марии. Не забывайте этого. Помните об этом. Помните об этом. Итак, ангел, обратившись к Марии, передает ей весть. Он передает ей сообщение неба. И сказал ей ангел: Мария, не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И он будет велик, и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Вот какое сообщение приносит ангел Марии. И о том, что она будет матерью, что она родит, и она наречет ему имя Иисус. Даст ему имя Иисус. Имя Иисус означает: Яхве есть спасение. То есть Бог есть спасение. Вот что означает имя Иисус. Рождение, понятное дело, что рождение возможно было только через одну женщину, одного человека. Сразу 10 или 20 не могли родить, правильно же? И поэтому родила его Мария. Вы знаете, там далеко, в Эдемском саду, через одну женщину, грех вошел в мир. Грех и смерть вошли в мир. И здесь через одну женщину Бог дает жизнь. Через рождение Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную. Мы имеем бессмертие. Именно поэтому он, ангел, приветствует Марию и говорит: радуйся, благодатная и благословенная, не одаренная благодатью. Как говорят о Марии, что она одарена благодатью и что она может давать благодать для других. Нет, дорогие мои, она не исполнена этой благодати. Она благодатная. Ей именно дана благодать родить в мир Спасителя. Радуйся, благодатная, ей говорит ангел. И по словам ангела мы видим, что ангел говорит: Иисус будет велик. Будет велик. И мы знаем, уже немного о Его величии, из Его жизни, о том, что мы читаем из Евангелия, и мы знаем о Его величии. Он принес великое спасение. Он явился как пророк, и как пророк более великий, чем Моисей. Он великий первосвященник, и он станет еще более великим, дорогие мои, когда вступит, именно вступит в права царя. А он вступит в эти права здесь, на этой земле. Придет время. Но не только то, что он будет велик, он еще и наречется именем Всевышнего. Говорит Гавриил, Христос был Сыном Божиим еще до того, как пришел в этот мир. Он был во всем равен Отцу. Он от вечности был Сын Божий. Обратите внимание на слова Гавриила. Он заявляет в этих стихах, вот в этом стихе Гавриил заявляет о стопроцентной человеческой природе Иисуса Христа. И Гавриил заявляет о стопроцентной божественной природе. Ты дашь ему имя, он как человек будет иметь имя Иисус. И как Бог будет наречен Сыном Божиим. Он имеет божественную природу. И вот именно в этом стихе слова ангела сосредоточены не на Марии, а сосредоточены на вот этом младенце, которого она в свое время родит. Верующие должны признать Иисуса Богом и должны поклоняться Ему. Именно Ему, а не кому-то другому. Потому что Он царь. И именно Он унаследует престол Давида, чтобы править Израилем вечно. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Когда с момента воцарения Христа будет царствовать вовеки, и царству не будет конца. И, говоря эти слова, ангел ссылается на тот завет, который был установлен Богом, между Богом и Давидом. Это вторая книга царств, 7 глава, 12, 13, 16 стихи об этом говорит. А также ангел упоминает о тех обещаниях о царстве, которые были даны народу израильскому. Исаия 9 глава с 1 по 7 стих, 11 глава, 11-12 стих, где он царь вечности, князь мира, что он будет царствовать и править. Вы дома можете все это посмотреть и почитать сами. Также этими самыми словами ангел напоминает или утверждает Марии, говорит, что это будет вот то царство, которое было обещано Даниилу. 7 глава, книга Даниила, 27 стих, об этом как раз говорится. И вы знаете, мы с вами, когда молимся молитвою «Отче наш», мы каждый раз с вами просим Бога о том, чтобы быстрее пришло вот это царство, которое было обещано вот тогда, во времена Ветхого Завета. Царство, о котором возвестил Гавриил. «Да приедет царствие твое». И мы молимся о наступлении этого царства. И вы знаете, наступит день, когда это царство будет установлено, когда Господь отнимет всю власть у всех правителей этого мира и сам станет царем на этой земле. И будет царствовать на земле вместе с верными, вместе со своей церковью 1000 лет, и потом перейдет все это в вечность. и потом перейдет в вечность. Еще немного, и тот, кто должен прийти, придет и не замедлит. Его пришествие, Аввакум во второй главе говорит, непременно сбудется и не отменится. Вот такое утверждение Писания. Давайте терпеливо ждать этого благословенного дня, бодрствовать и молиться. Нам нужно сейчас нести крест, если нас гонят, молиться за обижающих, за проклинающих, молиться о мире в церкви, молиться о мире между народами, в мире молиться об этом. И, уповая на Христа, следовать за Ним. Приближается день, когда Господь отнимет власть у Антихриста. Приближается этот день и будет праведно судить и править. Тогда верно служившие Ему сменят крест переживаний на венец, который даст Господь каждому возлюбившему Его явление. Итак, дорогие мои, это мы услышали сейчас об удивлении Марии. И сейчас вторая коротко – повиновение Марии. 34-38 стихи. «Мария же сказала ангелу, да будет, как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня». «Да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Вы знаете, в этих стихах мы видим самое первое – это вопрос Марии. Это вопрос Марии. Мария знала и понимала, что произойдет, что наступит время, когда она будет беременна. Но ее удивил вопрос немножко другой. Она говорит, да, у нас вот по нашему закону, видать, обручение у них только произошло между Иосифом и Марией. И жених должен был прийти не менее как через 3 месяца за невестой. И у нее был вот этот вот период. Почему я думаю, что это был период 3 месяца, что это было вот только обручение, потому что Мария после этого известия, после этой беседы с ангелом, она встала и пошла в Нагорную страну, в Иудею, туда, где жила Елисавета. И она увидела, что вот там около 6 месяцев уже было Елизавете по беременности. И что мы знаем, что когда она пробыла там, Мария там в Нагорной стране пробыла месяцев около 3. И настало время Елизавете рожать, родить ребенка. А Мария, не дождавшись этого момента, вернулась назад в Назарет. И вот я думаю, что это было, я допускаю эту мысль, что это было именно вот так. В этот момент она говорит, как это может быть, когда у нас-то с мужем никаких отношений сейчас нет и не может быть. А ты говоришь о том, что я зачну. Как это? И вы знаете, вот это был вопрос Марии. Это не было неверием Марии. Это был естественный вопрос Марии. Это было немножко не так, как это было у Захарии. Помните, когда Захарий вошел в храм, когда Захария молился, и ангел приходит к нему и говорит, ты вот придешь домой, и там твоя жена забеременеет Елизавета и родит сына. И у Захарии был вопрос по отношению к ангелу. Он говорит, а почем я узнаю это? 18 стих говорит 1 главы, 18 стих говорит об этом. Почему я узнаю это? И это было проявление неверия. И ангел ему говорит, ну, будешь молчать до тех пор, пока это не совершится. И он действительно 9 с небольшим месяцем молчал. И никому ничего не мог говорить, пока Елизавета не родила Иоанна Крестителя, который стал в дальнейшем крестителем. То у Марии, она поверила обещанию, она поняла, что это будет, но только не знала и не могла понять, как это произойдет. Каким образом дева может родить ребенка? Дева, которая не имеет никаких отношений с мужчиной. Как она может родить ребенка? Как это будет? И вы знаете, ангел Гавриил говорит ей, именно это будет чудом. Потому что Дух Святой, это будет делом Духа Святого. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть, этими самыми словами ангел ей говорит, вот твой муж Иосиф, он не будет отцом вот этого ребенка. Кровным отцом. Но официально Иосиф назван отцом ребенка. И Иисус официально назван его сыном. Он усыновлен. «Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим», говорит ангел. Этими словами Гавриил говорил, что младенец будет святым и непорочным, и непричастным к греховной человеческой природе. Он будет непричастным. Писание говорит нам о том, что Иисус не знал греха. Помните, во втором послании Коринфянам 5:21 мы читаем, «Ибо не знавшего греха ты сделал для нас жертву за грех». То есть Бог сделал для нас. Он не знал греха. Петр говорит об Иисусе Христе, он не сделал никакого греха. И не было лести в устах его. Это 1 Петра 2:22. А 1 Иоанна 3:5 он говорит, Он явился для того, Иисус явился, родился на землю для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха, ни малейшего греха. Вы знаете, тело Иисуса было приготовлено ему Духом Божиим. Жертвы и приношения евреям мы читаем, ты не восхотел, но тело уготовал мне. Оно было приготовлено Духом Святым, Духом, который осенил Марию, и она родила младенца. В заключение этого разговора ангел Господень говорит, как бы утверждает Марию в отношении того, что верно его слово, и оно исполнится. Он говорит, вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей. И ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. У Бога не остается бессильным никакое слово. Вы знаете, эти слова для Марии, бессильным слова никакое не остается, они окрыляли Марию. Они утвердили ее еще больше, потому что она прекрасно знала и понимала, откуда появился народ израильский. Она знала хорошо о своем праотце Аврааме. Она очень хорошо знала, что у него в старости в 100 лет и у Сары 90 лет у них родился сын Исаак, когда у Сары уже все прекратилось. И тогда родился, она знала твердое Божье слово, что Бог силен это исполнить. Он всемогущ. Поэтому отклик Марии на это сообщение был для ангела таков. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот я твоя раба, раба Господня, и да будет мне по слову твоему. Мария была готова подчиниться Богу в качестве его рабы. И через послушание Марии Слову Божьему Дух Святой через нее совершил Божью волю. Посмотрите, дорогие мои, каким примером для подражания является для нас Мария. Она говорит: «Я раба». Вы знаете, в те времена слово «раба», признать себя рабой, это раб был низшей ступенькой общества. Самой низшей ступенькой общества. Это нижайшая служанка. И она полностью желает и душой, и телом принадлежать Господу. И вы знаете, как для спасения многих и для рождения Иисуса, для заботы о Нем, о Его Матери, нужны были верные люди, такие как Иосиф и другие люди, тот же самый Иоанн Креститель и другие люди, так и от нас Господь желает видеть сегодня послушание и повиновение Его Слову. Он этого желает, потому что от нашего, от вашего каждого в отдельности послушание Слову Божьему зависит спасение ваших родных, друзей и близких. Именно от вас это зависит. Знаете, я не придумываю это. Апостол Павел к Тимофею, в первом послании Тимофею, в 4 главе, в 16 стихе, говорит Тимофею. Там вся все это послание к Тимофею учит, назидает, наставляет Тимофея, утверждает его, как правильно вести, правильно жить, правильно поступать в этом мире. И смотрите, там такие есть слова. Когда ты будешь пребывать в учении Господнем, ты будешь пребывать в Слове Божьем, в послушании Ему, то, поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Итак, мы с вами слушали сегодня благословение от послушания. И здесь были две важные и главные темы. Удивление Марии и повиновение Марии. Да благословит Господь каждого из нас ходить в послушании к Нему, пред Ним, в послушании Его Слову и славить Его своей жизнью. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся.